Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Имперский Бедекер. Московское издательство «Калибри» выпустило книгу Андрея Шарова и Ярослава Шимова «Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии. Судьба империи». Жанр книги на стыке исследования исторических очерков и путеводителя. В карман не положишь, поскольку формат большой, но краеведческие сведения переливаются через край, и трудно чем-то другим это издание заменить. С другой стороны, картинок не так много, чтобы просто перелистывать, сидя в венском или будапештском кафе. С такими рассказами хочется вытянуться на диване или усесться за письменный стол. Живя в центре Европы, понимаешь, что далеко эту книжку задвигать нельзя, может пригодиться в любую минуту, как отличный справочник. Вот с такими мыслями я читал «Корни и корону», написанную моими коллегами Андреем Шаром и Ярославом Шимовым. Когда-то о классическом труде швейцарца Якоба Бурхарда «Культура Италии в эпоху Возрождения» говорили, что этот томик берут с собою в Италию все влюбленные, отправляющиеся вдвоем в романтическое путешествие. Теперь я с радостью пригласил двух новых Бурхардов в студию «Радио Свобода». Мой первый вопрос. Как Габсбургам удалось создать такую обширную империю, Ярослав?
Они никуда не спешили. Они создавали ее не один век, и когда занимаешься этой историей и тем, как это постепенно складывалось, возникает такое странное ощущение, что некая судьба, видимо, существует. Или, во всяком случае, иногда выглядит так, что действительно кто-то ведет человека или группу людей не то что по жизни, а по жизни нескольких поколений, поскольку там было очень много случайностей. Была, с одной стороны, целенаправленная политика австрийской династии, которая занималась не только и не столько завоеванием разного рода земель и территорий, сколько завязыванием союзов, в том числе союзов брачных, что тогда, а я говорю об эпохе 15-16 века, имело важное политическое значение. Таким образом, завязав кучу династических союзов, Габсбурги стали очень влиятельным родом, но этого было еще недостаточно для создания такой огромной империи, которую они в конце концов сложили. Там еще было несколько фатальных случаев, просто смерть нескольких людей молодыми, бездетными, от болезней, в битвах и так далее. В результате чего короны одна за другой падали к ногам представителей рода Габсбургов. Не только корона Центральной Европы, как там венгерская или чешская, но, к примеру, и корона Испании, которой они владели в течение XVI и XVII веков. Вот так все постепенно и сложилось, и потом уже встала другая задача все это удержать и привести к какому-то управляемому и приемлемому виду.
Андрей, что считается пиком империи Габсбургов?
Это зависит, Иван, от точки зрения. Мне кажется, что пик, несмотря на то, что сразу после него наступил горький конец этой империи, это последний полвека существования Австро-Венгрии в завершающей ее фазе, когда она стала дуалистической монархией, есть такой исторический термин, когда эта страна достигла наибольшего влияния с точки зрения своего участия в европейских делах. Другое дело, что траектория – это, как, знаете, в кино показывают, когда пациент вдруг неожиданно умирает, у него так сразу на дисплее вот так вниз, вот раз, вот так все падает, и потом уже горизонтальная линия. Вот это примерно то, что произошло во время Первой мировой войны, но мы говорим сейчас о каком-то звездном миге. Я почему говорю еще это? Потому что, как кажется сейчас, вот после работы несколько лет, которая занялась этой книгой, вот вторая половина или последняя треть 19 века и начало 20-го, это может быть лучшее историческое время, которое Европа когда-либо переживала, потому что это относительное спокойствие без войн, это возможность достаточно динамично и гармонично по понятиям того времени развиваться, и если не смотреть на это время свысока, а попытаться встать на место тех людей, которые тогда жили в Европе, и которые жестоко расплатились за эту свою некоторую континентальную беспечность той самой Великой войной, которая обрушила этот мировой порядок, так вот, на этой карте Европы последней трети XIX века Австро-Венгрия представляла собой не самое богатое, умеренно благополучное, милое, я бы сказал, государство, которое могло по параметрам того времени добиться для большинства своих подданных относительного благополучия. Государство, где социальные противоречия были сглажены, социальные и национальные противоречия были сглажены настолько, насколько это позволяла мудрость правителей и амбиции националистических политиков, но в целом эта модель представлялась очень успешной. В чем-то она даже опередила свое время, что дает, в общем, исследователям возможность рассматривать Австро-Венгрию как своего рода прообраз Европейского Союза, просто потому, что такой успешной модели в истории не существовало больше. Поэтому в сочетании противоречий, как всегда бывает в истории, в предчувствии этого горького конца, вот Австро-Венгрия мне представляется не только таким самым зрелым государственным образованием на финальной фазе своего существования, но и невероятно интересным предметом для исследования, просто в силу сложности организации этой страны и многокрасочности его.
Вы упомянули термин «дуалистическая монархия». Раскройте нам, пожалуйста, его, помогите понять.
Габсбурги во время последнего этапа своего владетельства центральноевропейскими землями были императорами Австрии, и они были королями Венгрии. После революции венгерской 1848 года и так называемого дуалистического компромисса, который был достигнут двумя десятилетиями спустя, Австро-Венгрия стала представлять собой государство, состоящее из двух частей. Называлось оно по тогдашней терминологии Транслитания и Цислитания, то есть через речку Лейта, которая небольшая речушка, которая течет сейчас в Восточной Австрии, за Лейтой и до Лейты. И обе эти части монархии пользовались значительным самоуправлением, их связывали только три общих больших министерства со своим бюджетом, с большими возможностями для самостоятельного развития. Все это объединялось общей короной, которая была австрийской короной императорской и короной святого Стефана, венгерской короной, которой короновали Франца Иосифа после достижения этого дуалистического компромисса. Монарх, как бог, был един для этой страны. Жила эта страна, развивалась немножко в разных направлениях. Связано это было с национальными амбициями, прежде всего, венгерского дворянства, которое настаивало на этих реформах. Но вот в течение полувека эта дуалистическая монархия смогла выстоять.
Как интересно, сейчас вот вы рассказывали об этом мосте через Лейту. Я отметил про себя то, чего не заметил при первом чтении книги. Вы начинаете с воды, с образа воды, и заканчиваете этим образом.
Я тоже только сейчас это заметил.
Ведь как полезно давать интервью по поводу собственной книги. Ярослав, а как вы интерпретируете этот секрет долголетия Габсбургской империи?
Ну, во-первых, как умение представителя этой династии владеть искусством, пресловутым политическим искусством сдержек и противовесов. Они выстраивали это постоянно, вынуждены были это выстраивать, поскольку две из наиболее крупных корон, которыми они обзавелись по ходу выстраивания вот этого центральноевропейского государства, венгерская и чешская, они были достигнуты в результате соглашения в XVI веке с сословиями этих двух стран. То есть это не было так, что король или император въехал на коне, сказал всем стоять, всем бояться, отныне я вами владею. Это были переговоры, это были условия, и это все продолжалось потом еще много десятилетий, и на самом деле даже несколько веков. Постоянно империя существовала в режиме постоянного переговорного процесса, что ли. Может быть, за исключением только таких моментов, как, например, подавление венгерской революции 1848-49 года, тогда действительно настал момент, когда диалог уже был невозможен, и все решалось силой оружия. Но в целом история монархии Габсбургов – это история переговоров. Внутри, внешнеполитических – это история того, как политика и сама история творится путем достижения компромисса и умения слушать другую сторону, что очень важно, и что в 20 веке оказалось практически полностью утрачено в политике, не только в европейской, но во многом и в мировой. Вот. Есть мое мнение, а есть другое неправильное. Вот Габсбурги так себя вели, ну, крайне редко.
К тому, что Слава сейчас сказал, есть отличная иллюстрация. Дело в том, что после революции 1848 года, в подавлении которой, кстати, участвовал и русский экспедиционный корпус, по просьбе императора, значит, царь, батюшка помог расправиться с революцией, некоторая часть заговорщиков была расстреляна, кто-то бежал в эмиграцию, и свободы были на время подавлены. Потом, в результате долгих переговоров, они были восстановлены, достигнут был компромисс, о котором мы говорили чуть раньше, но вот что интересно, часть из этих бунтовщиков бывших вернулась, они были прощены, даже те, кто был показательным судом якобы казнен, то есть казнен в отсутствии казнимых. И самый блестящий пример – это шляхтич, венгерский дворянин Адил Андраши, который стал министром иностранных дел, в конце концов, Австро-Венгрии, будучи своим бутовщиком, приговоренным к смертной казни, тот же самый император, который приговорил его к смертной казни, назначил его через поколение министром иностранных дел. По настоянию жены императора не только были формально прощены бунтовщики, но и семьям расстрелянных, семьям погибших из императорских личных денег выплачивалось помощь существования. Так что Габсбурги карали, когда чувствовали такую необходимость, сколь бы ни спорили историки, была ли эта необходимость обоснована или нет. Однако монаршее милосердие было достаточно велико для того, чтобы показать покоренному народу, что с его чувствами считаются.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Имперский Бедекер. Московское издательство «Калибри» выпустило книгу Андрея Шарова и Ярослава Шимова «Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии. Судьба империи». Сегодня вместе с обоими авторами мы обсуждаем их труд. Каждая династия, как целое, имеет свой исторический портрет, хотя ее представители имеют собственную индивидуальность. Есть ли какая-то черта, присущая всем Габсбургам, которая прослеживается в их представителях на протяжении 6 столетий, Андрей?
Я бы 2 отметил. Говорят, что у них была у всех довольно тяжелая нижняя челюсть в результате многочисленных внутрисемейных браков, что было, в общем, обычным для тогдашних европейских семей. Вырождение династии не произошло, но говорят, и это может быть исторический анекдот, а может быть и правда, что придворные художники на многих портретах корректировали эту особенность строения лиц и голов представителей монархической династии. Если же говорить серьезно, то я думаю, что империя не просуществовала бы так долго и не развалилась бы с такой скорбью, они не вспоминали бы добрым словом сейчас, если бы Габсбурги не отличались качеством, которое для монархов в советском понимании монархической традиции кажется невозможным, это ответственность перед народом. Ответственность за свои земли и отношение с огромной ответственностью к тому королевскому делу, которое они выполняли. В этом отношении один из чемпионов мира по пребыванию на престоле, Франц Иосиф, был образцовым человеком. Это был трудолюбивый бюрократ, который значительно больше, чем разными монархическими удовольствиями, занимался ежедневной будничной работой служащего, пусть номер один, служащего своего народа и своей империи. Это был трудолюбивый бюрократ, который вставал в 4 часа, ложился поздней ночью и многие часы проводил в ежедневной бумажной работе. Это понимание монархической ноши, венца, как ответственности, которая наложена Богом, а это даже выше доверия избирателей. И тут-то отчет абсолютно самый, что ни на есть, подотчетен самому Всевышнему. И мне кажется, что именно Габсбургская династия, в силу многих особенностей, все-таки они были немцами по крови, это уже дает некоторую дисциплину. Все-таки эта страна объективно составлена была из 1,5 десятков народов самых разных, управлять ей было сложно. И для того, чтобы ей управлять, была нужна высокая монархическая квалификация. Она нарабатывалась годами и веками. Габсбурги на общем фоне не были великими военными. В династии было немного блестящих полководцев или каких-то военных умов мощных. Это одна из причин поражения в Первой мировой войне, но это компенсировалось как раз умением административной, бюрократической, будничной, монархической работы, которой они занимались виртуозно. И то, с какой тщательностью, скажем, выбирал Франц Иосиф наследника себе, как он не любил несчастного убитого в Сараево Франца Фердинанда в силу того, как раз, что не видел в нем способности для вот этой ежедневной, муторной, занудной, но необходимой и Богом дарованной возможности и необходимости работать над совершенствованием своих владений, над расширением их, над улучшением их. Вот это все показывает, что это качество, как к нему не относись, да, было, может быть, определяющим для Габсбургов, не знаю, согласится ли со мной Слава.
Да, и Слава, я хочу еще дополнительно спросить, какие, собственно, черты габсбургские вам наиболее симпатичны?
Я бы выделил такую черту, как упорство, и, вы знаете, есть вот активный героизм, а есть пассивный, я вот так считаю. Активный героизм – это ура, вперед на амбразуру, действительно, с какое-то активное, смелое действие совершить. А пассивный героизм – это не сдаваться, когда на тебя волна за волной накатываются неприятности, проблемы, жизненные катастрофы даже и так далее. Вот для многих очень Габсбургов был характерен вот то, что можно назвать пассивным героизмом. Например, их борьба с Наполеоном в начале 19 века, она была неудачной. Наполеон насмехался над австрийской монархией, говоря, что а Австрия все время отстает на войну, на армию, на идею. Это было и так, и не так, это отдельная история, но Австрия была наиболее упорной и последовательной противницей Наполеона. У России были метания, колебания, Англия всегда финансировала антинаполеоновские коалиции, но стояла более-менее в стороне, воюя в основном на море. А Австрия кровью своих солдат постоянно просто отстаивала свои интересы и ту Европу, которая соответствовала ее пониманию того, какой должна быть Европа. И вот это вот упорство, несмотря на непрерывное поражение. Наполеон был гений, а противостояли ему просто хорошие генералы. Гениев, как Андрей правильно сказал, военных гениев у австрийцев не было. И тем не менее, эта способность выдержать, перенести тяжелые времена, остаться верным себе, принести, может быть, даже тяжелые жертвы. Например, император Франц I вынужден был выдать старшую дочь за Наполеона. Такая, в общем-то, личная жертва. Его многие в этом обвиняли. Собственная жена кричала, что это такое, я должна стать бабушкой дьявола.
Я процитирую собственного соавтора. Ярослав Шимов в первой своей книге про австро-венгерскую монархию написал, и это правильно, мы повторили это в книге, написал, что не зря среди династии Габсбургов ни один из императоров, монархов не удостоился приставки «великий». Не было ни одного великого Габсбурга, в отличие от там, Петра Великого или Фридриха Великого. Сила этой династии в династической солидарности и в умении концептуально на десятилетия века выстраивать свою стратегию.
Андрей, а кто самые выдающиеся Габсбурги? Можно ли такую, так сказать, колоду собрать и попросить вас пойти с первого козыря?
Да вот выдающихся-то и не было. Если бы я играл карточной колодой такой, то это была бы какая-то такая комбинация, когда ты играешь без козырку, что называется, может быть, как пусть простят меня представители династии. Ну, формально, конечно, самый известный, он же почти карикатурная в европейской истории, хотя это добрая карикатура, персонаж – это Франц Иосиф, в силу того, что он просидел просто почти 70 лет на посту своем, на троне, и его фигура представлялась вечной не только австрийцам, не только его подданным, как бы они ни относились к будущему своей страны, но и для большинства европейцев конца 19-го, начала 20 века есть многочисленные просто свидетельства в литературе того времени о том, что старый император, старый Франца, как его называли в Австрии, или там цар Франью, как его называли, скажем, в Сараево или в Загребе в тогдашних, он представлялся фигурой бессмертной абсолютно, просто потому что так долго не живут, так долго не правят. Если говорить о каких-то великих администраторах и великих реформаторах, то в каждой династии, я думаю, есть и такие, это Мария Терезия и ее сын Иосиф, с именем которого связано, скажем, большое переустройство Праги, где мы имеем честь с вами находиться.
А с вашей точки зрения, Ярослав?
Ну, я бы все-таки немножко поспорил здесь. Не то, чтобы не было выдающихся, они были. Но они действительно, может быть, были не столь яркими, как... Или не создали... Тут еще один важный момент. Или, может быть, они не создали, не стремились себе создать столь яркий миф. Например, Екатерина II работала сознательно над созданием своего мифа. Это вообще была женщина, которую можно считать гением пиара в свое время. А ее современница Мария Терезия, с моей точки зрения, куда более глубокий и крупный реформатор своей империи, чем Екатерина своей, таким пиаром не занималась, но, тем не менее, заслужила, когда она умерла, следующую похвалу от Фридриха Великого, своего главного соперника, с которым она вела несколько войн. Он, узнав о ее смерти, сказал: «Я воевал с ней, но никогда не ненавидел ее. Она делала честь своему роду, своему положению и своему полу». Это 18 век, век того, чего мы назвали сейчас мужским шовинизмом, поэтому такая похвала, конечно, многого стоит. Эта женщина родила 16 детей, унаследовала от отца на империю в довольно сложном состоянии, унаследовала сразу несколько войн, в том числе с Пруссией Фридриха Великого, и сумела не только устоять, но и очень сильно обновить доставшееся ей государство. Вот для меня это одна из таких наиболее выдающихся и симпатичных представителей династии Габсбургов.
Как складывались у Вены отношения с таким конгломератом разных стран и культур, от продвинутых австрийцев до медвежьих углов?
Складывались по-разному, медленно и трудно. Национальных конфликтов было много, трений, противоречий было много, но от провинции к провинции зависит эта ситуация, по-разному все было. Наверное, главным противоречием национальным Австро-Венгрии было противоречие между австрийцами и венграми, прежде всего между национально продвинутой частью венгерского дворянства. Со славянскими странами было по-другому, какие-то народы не имели очень сильных национальных амбиций, скажем, как Словакия, которые до последних лет существования империи не отличались какой-то сильной агрессивностью относительно Габсбургов сами по себе. Было же такое движение «Австрославизм» внутри Австро-Венгрии. Были конгрессы славянских народов, первый из них прошел в Праге в середине XIX века. Интересно, я вспоминаю сейчас плакат этого конгресса. Там гербы всех славянских народов, которые себя таковыми считали в составе Австрийской империи тогда. И это 10 щитов, и там есть такое, скажем, княжество Ладомерия, предположим. Это Владимир-Волынский, русинские, украинские территории, в зависимости от национальности историков и их пристрастий по-разному это все называется. Габсбурги искали разные способы для того, чтобы управлять этими многочисленными народами. Несколько раз империя переживала серьезные национальные кризисы. В целом время делало свое дело, и национальные элиты получали все больше и больше прав, вольностей. Габсбурги пытались действовать через своих представителей в администрации. Как правило, воспитанные, образованные в Вене кадры посылались на хозяйство в далекие углы империи. Это казалось, скажем, Трансильвании, населенные там венграми, румынами, это касалось и Галиции, где было польское и украинское, русинское население. Это касалось южнославянских провинций, Боснии, которая последняя вошла в состав Австро-Венгрии, Хорватии, которая имела личную унию дворянства хорватской с Венгрией, входила в состав венгерской части империи. Но вся эта вот пестрота, она скреплялась довольно толково организованной администрацией, которая считалась лучшей в Европе того времени, тоже по многочисленным воспоминаниям и свидетельством современников, немецким языком, который существовал как язык дворянства, знати, и во многом эта империя была немецкоязычная, несмотря на всю многообразие этническое ее составляющей части, управленческие классы все говорили, конечно, управленческий класс целиком говорил по-немецки. Вот в этой пестрой картинке лоскутности этой империи и была одна из основных проблем, с которыми Габсбурги столкнулись, и проблемы, которую, в конце концов, они так и не смогли решить, потому что Первая мировая война ускорила, усилила все эти процессы центробежные, и для империи, для монархии все это окончилось общим горьким концом.
И корона. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на волнах свободы продолжим программу «Мифы и репутация».
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
В Москве 16:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии продолжают расти опасения в связи с положением на атомной электростанции Фукусима на северо-востоке страны. АЭС была частично разрушена в результате сильного землетрясения. Премьер-министр Японии Наото Кан сегодня призвал народ к единению. Он сказал, что страна переживает самый тяжелый кризис в истории после Второй мировой войны. Независимые наблюдатели заявляют о нарушениях на выборах разного уровня, которые проходят сегодня в России. Как сообщили Радио Свобода в Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», в нескольких регионах страны, в частности в Нижнем Новгороде, Ставрополе и Республике Адыгея, на их корреспондентов оказывалось давление. Некоторые наблюдатели не были допущены на избирательные участки. В Москве в ночь на воскресенье задержаны 16 граждан Таджикистана, подозреваемых в организации вооруженного нападения на обувной склад на востоке города. Как сообщили в ГУВД столицы, операция проводилась в момент совершения преступления, когда похитители грузили товар в машину. В Ливии сегодня верные Муаммару Каддафи силы при поддержке авиации отбили у повстанцев средиземноморский порт Брега, сообщает ливийское государственное телевидение. Палестинское руководство резко осуждает решение Израиля о строительстве более 100 новых домов для израильских поселенцев на западном берегу Иордана. Представитель главы палестинской автономии Махмуда Аббаса назвал решение ошибочным и неприемлемым. В столице Йемена Сане десятки демонстрантов были сегодня ранены в результате столкновений с полицией. Президент страны Али Абдалла Салех, правящий Йеменом более 30 лет, отказывается уйти с поста, как того требуют манифестанты. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Имперский Бедекер. Московское издательство «Калибри» выпустило книгу Андрея Шарова и Ярослава Шимова «Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии. Судьба империи». Авторы книги рядом со мной в студии. Ярослав, расскажите, пожалуйста, о месте и значении Праги в этой империи.
Прага всегда стояла как бы немножко позади, поскольку у империи имелась, во-первых, Вена, как такая династическая столица, как место резиденция Габсбургов со Средневековья. И имелась, конечно, венгерская столица. Я не говорю Будапешт, потому что Будапешт стал ей несколько позже, уже на этом последнем этапе существования империи, поскольку до этого часть управляющих органов венгерского королевства находилась, тогда это называлось Пожень, сейчас это называется Братислава, столица Словакии. А Прага была столицей Чешского королевства, одной из составляющих частей империи, но Прага как бы никогда не имела такого доминирующего какого-то значения, какое, допустим, она на короткое время при императоре Карле IV имела в средние века, когда здесь жил Карл IV, и единственным Габсбургом, который был очень привязан к Праге и долго здесь жил большую часть своей жизни, был Рудольф II, но это начало 17 века, это период, о котором мы в книге пишем лишь мимолетно. Что же касается положения Праги в вот этот последний период, в Австро-Венгерский, то это был такой одновременно провинциальный и в то же время чуть больше, чем провинциальный город. Город, ну вот, мы избрали для главы, посвященной Праге, в книге название «Барышня-крестьянка», уворовав его у Александра Сергеевича, поскольку оно очень точно передает вот этот характер Праги, города как бы простонародного во многом и в то же время приобретшего уже определенный лоск, определенную, естественно, культуру и очень сильно обуржуазившегося именно в период вот Австро-Венгерский, во второй половине 19 века, когда появилась и чешская буржуазия, до этого слои, зажиточные слои, имущие были в основном, ну, скажем так, немецкоязычными по языку, ну, по крови там была более пестрая картина, но, тем не менее, этот немецкий элемент доминирован. Вождь чешского национального движения Палацкий вспоминал, что еще в 40-е годы 19 века, когда он ради эксперимента пытался спросить дорогу в центре Праги по-чешски, ему прохожая благородная публика на немецком языке отвечала: «Сударь, вы не могли бы говорить по-человечески?» Что имелось в виду, естественно, на немецком языке. Вот эта ситуация очень сильно менялась, и Прага во многом такая, какой мы знаем ее сегодня, то есть Прага вот именно такая в хорошем смысле буржуазная, уютная, достаточно приятная на взгляд, на ощупь и на вкус, она в значительной степени продукт, конечно, той эпохи.
Тут еще любопытно, как формировалась вообще карта городов Австро-Венгрии, ведь Вена была бесспорной столицей, Будапешт к концу 19 века пережил бурный расцвет и стал миллионным городом, это был на заре 20 века шестой мегаполис Европы, а вот за место третьего города империи, ну, неформально соперничали, не знаю, было ли такое соперничество, сразу несколько городов, примерно равновеликих. Помимо Праги, население которой было около 200 тысяч человек на рубеже 19 и 20 веков, это Триест, главный порт империи и нынешняя основная часть Италии, который в течение нескольких веков был свободным императорским городом, пользовался всякими там привилегиями, это был самый крупный порт Южной Европы в то время, больше Марселя. и Лемберг, известный нам как Львов. У Львова Лемберга есть много наименований на разных языках, но в империи он назывался, естественно, по-немецки, он назывался Лембергом. Это был медвежий угол, с одной стороны, империи, с другой стороны, это был город, куда стекалась вольнолюбивая публика с самых-самых восточных уголков Европы, отовсюду, от Армении нынешней до России. И вот крупный центр, который тоже приобрел современный буржуазный вид на переломе 19 и 20 веков. Остальные города были в районе там, 100 тысяч человек населения. Это, предположим, город Брно, Брюн в то время, или город Аламоуц, чешский, который назывался Ольмюц. Вот, соответственно, Братислава, которая называлась Пожань по-венгерски или Пресбург по-немецки, Краков, Кракау, который в XIX веке существовал не только как часть Польши, которую там кромсали между собой Пруссия, Австрия и Россия, Российская империя, но и как вольная республика такая после наполеоновских войн, некоторое время потом был присоединен к Австро-Венгрии, Загреб, который назывался Аграм тогда, Любляна, которая называлась Лайбах, и знаменитая рок-группа как раз носит название немецкое. Название Любляны, и Сараево, которое называлось Сараево, которое было такой восточной, единственной такой колониальным, может быть, колониальным владением империи, хотя империя была континентальной, но, тем не менее, это было то, что придавало ей такой восточный мусульманский перчик.
Ярослав, а что бы вы назвали стилем Австро-Венгерской империи?
Стилем, смотря в каком смысле. Если стиль, допустим, архитектурный, то тут все ясно. Можно поехать в любой более-менее крупный город, который когда-то находился в составе империи, и вы сразу все поймете, выйдя в его центр. Вот, допустим, пару лет назад был я в городе Тимишоара, который назывался по-венгерски в свое время Тимишвар, когда входил в состав Австро-Венгрии. Ну, вроде бы, Румыния – провинциальный город. Ожидания у человека, ну, не сильно завышенные, когда он туда приезжает. И вдруг он видит абсолютно европейский и вот такой четко узнаваемый, родственный Праге, родственный Кракову, родственный в какой-то в части и Вене, хотя Вена, конечно, попомпезней, по более проникнута таким широким имперским духом, все-таки столица бывшая имперская. Значит, родственный облик, та же центральная площадь, дома в том же стиле, вот этом Франции Юзефинском во второй половины XIX века, тот же дух, те же кафе и так далее, и так далее. То есть это как раз то, что сохранилось. Это, если мы говорим об архитектуре, можно говорить о культуре быта, о кофейной культуре, о культуре кафе, вплоть до привычки рано вставать, которая сохранилась у многих народов, в частности, у чехов и словаков по сей день, и которую шутливо связывают с Францем Иосифом, который всю жизнь вставал в 4 часа утра, ну, естественно, весь механизм империи подлаживался, как советские наркомы, нехорошее, конечно, сравнение, но тем не менее, как они засиживались ночью, потому что кремлевский горец сидел допоздна. Так вот, в Австро-Венгрии все было наоборот. Император вставал на заре, ну и вся империя вставала на заре. И это настолько привелось, что поколение за поколением мне, как биологической сове, поначалу было очень сложно привыкать к чешскому ритму, потому что, ну совсем не мое, ну. Куда денешься?
Ну, как стиль – это человек, так и стиль – это народ, правда, Андрей? Вот для вас стиль Австро-Венгерской империи в чем?
Я согласен со своим соавтором в данном случае. Я лучше расскажу вам две байки на эту тему. Вы знаете, интересно, как этот стиль прорастает в наши дни. То есть мы, вот, скажем, беседовали с своими пражскими ровесниками, друзьями, коллегами, журналистами и спрашивали их, как они относятся там, к Австро-Венгрии. Вот они хохочут, говорят, что они Марию Терезию называют «Тара-Мара», потому что это школьное такое слово. Вот они в школе там ее учили, так же, как у нас были какие-то вот такие, значит, шутливые, обидные для исторических персонажей.
Екатерина Великая, Катька, конечно, вот, Катькин
садик. Вот Тара-Мара, условно говоря. Вот, так, вот этими Тара-Марами во многом проникнута культурная общественная жизнь этих стран всех бывших, их 13 сейчас, которые входили так или иначе в состав Австро-Венгерской империи. Нам это понять до конца невозможно. Для этого нужно вырасти в этой среде, нужно проникнуться и прочитать эти школьные учебники и так далее. Подобное. Но то, что это существует, это факт. И то, что это существует в той или иной степени на всем вот этом большом центральноевропейском пространстве, это у меня не вызывает никакого сомнения. Я расскажу вам, Иван, как я впервые, как я когда-нибудь подумал о том, что я очень хочу написать такую книгу. Это было 15 лет назад, я впервые попал в Венскую оперу. Я работал тогда корреспондентом «Радио Свободы» в Загребе и приехал почти без денег на короткую побывку в Вену из воюющей тогда Хорватии. И я пошел в Венскую оперу на дешевенький билет на самый верх. Там ничего не было видно, только люстру, и было слышно какую-то музыку. И я сидел в темноте, слушал ту музыку и думал о том, что театр, где я впервые был, это знаменитая Венская опера, как он похож на, скажем, театр в Праге, где я уже бывал до той поры, театр в Загребе, театр во Львове, куда я тоже в советское время еще ездил. И тогда мне в голове возникла фраза, которая в результате и вошла и в книжку, о том, что Великая Империя, она такая помпезная, но она мне очень нравится. Великие империи не умирают, они только засыпают на время. И когда спустя в других совершенно уже обстоятельствах мы со Славой приступили к работе над этой книгой, я думал о том, что след, оставленный Австро-Венгрией на всем этом пространстве, вот эта печать Габсбургов, она существует до сих пор. Ведь утром 1 января большинство считающего себя интеллигентами населения этих стран, смотрят концерты из Венской оперы новогодней. Этого концерта не было во времена Габсбургов. Это изобретение более позднего времени, но это продолжение габсбургской традиции. Там играют вальсы Штрауса и так далее и тому подобное. Во всех этих странах, тех, которые не сильно обезображены советским опытом, сохранилась традиция корпоративных балов, на которых вы можете побывать и в Кракове, и в Братиславе, и в Праге. Можно множить и множить примеры того, как наследие габсбургской культуры, общественных навыков, социальных привычек закрепилось, сохраняется сейчас. И через бурный 20 век, трагически тяжелый для этих стран 20 век, когда сейчас понятно, что за это столетие регион не смог выработать более удачный, чем прежняя монархия, формы государственного сосуществования. Этот опыт предстает совсем в других красках. И вот один из стандартов, клише, с которым я боролся и который лично преодолевал, когда работал над этой книгой, это традиционное для людей, скажем так, нашего советского образования, культурного круга, представление об Австро-Венгрии, основанное только на книге гениальной Гашека о бравом солдате Швекии и на обрывочных знаниях об этой стране, которая всегда представлялось чем-то вторичным, которое всегда представлялось каким-то таким казусом, и который почему-то, не зная ее, было принято относиться либо никак, потому что ничего не знали о том, что было на этом пространстве, либо относиться как-то пренебрежительно. Я вот помню, у меня в детстве был такой диафильм. Он был про почтальона Франтишка и его девушку-служанку Марженку. И я помню, как мне было там каких-то 5 или 6 лет, я смотрел этот диафильм, это была какая-то сказка там про любовь, но я абсолютно не... австро-венгерских времен, он был такой почтальон, знаете, в такой фуражке высокой. И я совершенно не понимал, откуда это все вообще, какой, вроде какое-то такое имя похожее, да, похожее на русское или там на советское. Вроде там какая-то Чехия. При чем тут? Какой? Почему? Откуда какая-то Австрия? Я с усмешкой вспоминал это свое непонимание, незнание того, детское незнание того, что здесь происходило, когда вот уже понимал, откуда взялся Франтишек и Марженко, и почему у него была такая фуражка.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, имперский Бедекер. Сегодня мы обсуждаем книгу «Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии. Судьба империи», выпущенную московским издательством «Калибри». Ее авторы Андрей Шарый и Ярослав Шимов рядом со мной в студии.
Ярослав, Австрия не знала государственных переворотов. Каким образом Габсбургам удавалось сохранить лояльность в армии?
В первую очередь тем, что они с этой армией себя очень тесно отождествляли. И, собственно говоря, Франц Иосиф очень не любил ходить в штатском. Во-первых, ему не очень шла эта форма одежды, он как-то выглядел сразу немножко затрапезно. А во-вторых, это была привычка, император – военный человек. Среди Габсбургов просто было очень мало людей не военных, не получивших военного образования и не служивших. Допустим, Франц Фердинанд, позднее погибший в Сараево, он с 20 с небольшим лет нормально как проходил офицерскую службу от лейтенанта до генерала. Конечно, понятно, что отношение было немножко снисходительное к представителю правящей династии, такое в чем-то протекционистское, но тем не менее. И, конечно, сама лояльность сама система, как бы это сказать, система лояльности, она, собственно, базировалась, стояла на двух столпах, двух ногах. Династия и армия, как связующий элемент вот всех этих народов, всех этих пестрых территорий, которые входили в империю. И более того, это была достаточно внутри самой армии, самих вооруженных сил, существовала достаточно продуманная система баланса между представителями разных народов. Например, если в каком-то полку более 20% личного состава говорило на каком-то языке, скажем, не знаю, чешском или сербском, или, ну, еще каком-то румынском, если говорить о трансильванских румынах, то на уровне вот воинских команд и умения объясниться, распорядиться и выполнить приказ или отдать приказ, весь личный состав этого полка должен был этим языком владеть. Хотя языком командным, конечно, оставал, и административным, конечно, оставался немецкий. То есть там была тоже та самая система сдержек и противовесов, о которой я говорил в плане, рассуждая о габсбургской политике, она была и в армии, потому что иначе был бы развал, иначе он пришел бы значительно раньше. А так, вот Андрей говорил о том, что многие бывшие советские или русские люди знают Австро-Венгрию в основном по Гашеку. Так вот, насмешки Гашека над австро-венгерской армией, они, конечно, в чем-то справедливы. Само собой, причин для сатиры найдется в любой, тем более армейской системе, более чем достаточно. Но только один факт, что австро-венгерская армия развалилась только осенью 18-го года, отвоевав уже 4 года, и не будучи изначально, далеко не будучи самой сильной армией Европы, он говорит о многом, потому что если сравнить с русской армией, которая после февраля 17-го начала, к сожалению, расползаться по швам со страшной, с катастрофической силой, то это сравнение будет, как ни странно, в пользу вот осмеянной Гашеком армии императора.
Чем владели Габсбурги, и убыточно ли было содержание венского и пражского двора?
Там тоже была такая, существовала довольно интересная система. Имущество государственное, и казна, и имущество династии, они не были слиты воедино. Был такой персонаж, муж Марии Терезии, Франц Стефан, родоначальник нынешней династии Габсбургов, которая Габсбурги, на самом деле, по женской линии, по отцу, по мужской линии, она как раз от Франца Стефана, герцога Лотарингского. Так вот, он был очень, он находился всю жизнь в тени своей более жесткой и талантливой жены. Мягкий, достаточно добрый человек, при этом гениальный бизнесмен. Он вкладывал средства в разного рода предприятия, общался с банкирами. В общем, он за свою жизнь приумножил состояние семьи настолько, что потом, после его смерти, был создан специальный фонд, на который, собственно, династия и жила. Покупала объекты недвижимости, как бы сказали сейчас, вела какие-то расходы. В общем, это был своего рода фонд будущих поколений. Да? И он существовал до самого конца. В определенном смысле Габсбурги на шее у собственного государства не сидели. У них были собственные деньги и собственное столовое серебро. Ну, конечно, предельно строго это отделено не было, поэтому, когда империя рухнула, там вообще австрийское и республиканское правительство, к примеру, не стало разбираться, конфисковало, ну, почти все, что можно. И разрешило остаться в стране только тем представителям династии, которые официально поклянутся в лояльности республиканскому строю, официально откажутся от прав на престол. Многие это сделали, в частности, дочь Франца Иосифа, Мария Валерия, это сделала, и многие другие, они спокойно жили потом в Австрии. Но если говорить вот об имуществе, конечно, Габсбурги были и есть очень богатыми людьми, но вот, тем не менее, у них и эта сторона жизни была устроена так немножко по-особому.
Я хочу заметить, что казна австрийско-императорская, это австро-венгерская и австрийско-императорская, и это еще одна интересная особенность Австро-Венгрии, которую нужно обязательно отметить, базировалась во многом и питалась еврейским капиталом. Евреи в крупных городах Австро-Венгрии составляли до 10-15% населения, хотя этот мир еврейский был очень пестрым, потому что евреи Восточной Галиции и, скажем, евреи Вены или Праги – это не то, что пришедшие в эти края разными тропами люди, но и люди совершенно с разными культурными навыками и социальными обычаями. Евреи постепенно выкупали у Габсбургов свои права, выкупали свое положение в обществе, и к рубежу 19-20 века австро-венгерская монархия достигла государства, достигла такого уровня существования, когда сколько-нибудь заметных различий в правах евреев и неевреев не существовало в Австро-Венгрии. Если я не ошибаюсь, 128 еврейских семей получили дворянские титулы, выкупив их так или иначе, формально или неформально. Самый известный пример – это семья Ротшильдов, одна из ветвей которых обосновалась в Австрии. В любой бывшей австро-венгерской провинции были крупные еврейские состояния, частью ставшей основой экономики. Железнодорожная система Австро-Венгрии почти целиком построена на еврейские деньги, на еврейский капитал. И совсем из грязи в князи вышли некоторые талантливые представители еврейского народа, скажем, угольщик Игнат Спецек. Это семья, кстати, в собственности которого сейчас располагается в Праге и российское, и американское посольство, и китайское посольство. Из очень бедной среды в Северной Чехии люди сделали состояние на торговлю углем, стали уважаемыми подданными и разбогатели. Сионизм, собственно, во многом произошел из Австрии, поскольку Теодор Герцль был подданным его императорского величества, и термин сам происходит также из Австро-Венгрии. И вот это сложное сочетание национальных проблем с понятным отношением со стороны неевреев к евреям, с еврейскими гетто, которые существовали до середины XIX века в многих, в нескольких городах Австро-Венгрии. А тем не менее, вот у финансирования австро-венгерской монархии была такая особенность еще.
Распространены понятия, и всем они известны, как венский кофе, венский модерн, венский стул, никто не говорит австрийский кофе или австрийская кухня, да, венская опера, венская школа психоанализа. То есть, как бы, получается, что Вена соразмерна и выступает как бы заменителем государства. От чего это так, Ярослав?
Это именно от того, что Габсбурги были наднациональной властью. Они старательно не ассоциировали себя ни с одним из подвластных им народов. Поэтому Вена становилась таким вот общим символом империи. Это как бы столица, и это символ, это средоточие. Там сидит император, там происходят важные культурные, политические, какие угодно еще события. И действительно, ну, поскольку империя была наднациональной, то это был такой, такая широкая палитра культур. И вот наиболее такое яркое, интересное смешение этих красок, оно происходило в Вене. Поэтому Вена действительно, да, она, можно сказать, соразмерна целой стране.
Андрей. Там была такая интересная штука, что к второй половине своего пребывания на престоле Франц Иосиф, ему пришла в голову идея кому-то из его советников организовать в Вене национальные районы. Каждый из или некоторые районы Вены должны были ассоциироваться с той или иной провинцией его необъятной страны. Не успели осуществить эту идею, но кое-что осталось. Например, во втором районе Вены существует копия венецианского дворца Кадоро. Венеция в свое время была составной частью Австро-Венгрии. Австро-Венгрия потеряла ее в 1866 году. И все это получилось такой исторической шуткой. Дворец построили, а уже, собственно говоря, уже и провинции-то нет. Эта идея не была реализована. Но что интересно, что в Австро-Венгрии происходили, в Вене проходили национальные балы, когда представители родового дворянства, живших в Вене, венгерских или польских, или чешских, скажем, знатных семей, приглашали к себе во дворцы, и императорская чета являлась в национальных костюмах того своего народа, куда их позвали. Многие Габсбурги говорили на нескольких иностранных языках, и во многом, часто, во многих случаях это были славянские языки. Скажем, жена Франца Иосифа, это не славянский язык, но говорила по-венгерски. Последний император Карл, Карл последний, говорил по-чешски, он служил офицером в Чехии в свое время, когда был молодым офицером. Они пытались как могли обеспечить национальное единство своей империи, подчеркивать, выступать на языках национальных, как Папа Римский. То есть, когда приезжал, скажем, Франц Иосиф в Прагу, или вот Франц Жижков, например, где вот я сейчас живу, то есть не одна книжечка, там есть воспоминания о том, что он, плохо говоря по-чешски, будучи близоруким, тем не менее читал приветственный текст на чешском языке, набранный крупными буквами. Там пытались обеспечить представление о единстве страны, которое во многом основывается на уважении к национальным традициям народов, которые являются составной частью. Подданным Габсбургов не означало быть только платить подати. Это означало быть замеченным в качестве отдельной национальной единицы в том числе.
Ярослав, ваше любимое место в бывшей Австро-Венгерской империи?
Это сложно, у меня их много.
но хоть одно.
Вена, Прага, само собой.
Андрей?
Мне нравится провинция больше. Мне нравятся какие-то далекие медвежьи уголки. Мне нравится, как во Львове, например, проступают сквозь вообще толщу вот этого советского, украинского, польского влияния большого какие-то австро-венгерские черты. Вообще очень приятно, приехав куда-нибудь, в место, которое ты не знаешь, обнаружить вдруг что-то знакомое. То, вот о чем говорил Ярослав, о единстве культуры и всего вот этого остального, и единстве стиля и традиций. В общем, вся эта страна от Триеста на Адриатическом теплом море до южного черногорского сейчас городка Котор, от крайнего севера, какой-нибудь Либерец, который назывался Райхенберг в свое время, до Черновцов. Это такое пространство, где человек, давший себе труд понять, куда он приехал, может обнаружить очень много общего и может чувствовать себя в знакомой, привычной системе координат. Это связано и с тем, какой кофе ты пьешь, чем ты закусываешь, куда ты ходишь, что ты смотришь, какие города. Знакомые силуэты, знакомый аромат, знакомая атмосфера. Это такое центральноевропейское пространство, где время течет со своей скоростью. Оно неторопливое, оно невероятно уютное. И оно все-таки, как кажется и как хотелось бы надеяться, оно пережило все те катастрофы, которые Европе пришлось пережить после крушение австро-венгерской монархии, крушение которой стало частью этой европейской катастрофы начала 20 века.
Когда я прочитал вашу книжку, мне захотелось основать новую серию. Не ЖЗЛ, а ЖЗИ. «Жизнь замечательных империй». Я хочу рекомендовать вашу книгу в качестве первой ласточки в такой серии. Исключительно уютно, с любовью и вкусно написано. Спасибо большое.
Спасибо, Иван.
Спасибо.
На этом мы заканчиваем разговор с Андреем Шаром и Ярославом Шимовым о книге «Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии. Судьба империи». Исследование выпущено московским издательством «Калибри». Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
И слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.